Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Нашим постоянным слушателям хорошо знакома давний друг нашей редакции Ирина Георгиевна Демидова-Комо, основатель Парижского отделения Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, президент Центра русского языка и культуры в Париже, организатор и главный редактор русской зарубежной газеты, которая издается в электронном виде вот уже несколько лет. Ирина Георгиевна, к тому же, внучка знаменитого Андрея Андреевича Кафода, виднейшего соратника Петра Аркадьевича Столыпина в проведении российской аграрной реформы. Ирина Георгиевна родилась во Франции, она потомок русских эмигрантов, живет в Париже, владеет 8 языками. Ее добросовестный, кропотливый, многогранный труд и самоотверженная любовь к России являются примером вот уже для нескольких поколений русской эмиграции во Франции. Сегодня вас ожидает новая встреча с Ириной Георгиевной Демидовой-Комо.
Я продолжаю свою газету. Я только сожалею, что мы все хотим и время от времени издаем на английском языке. Мы ее издаем на русском и на французском. Это с самого начала. Но, конечно, важно было бы на английском также. И одно время мы даже получали грант на это. Ну, в общем, сейчас она опять не выходит по-английски. Это... Я очень сожалею об этом. Но все же должна сказать, что по-русски ее читает весь мир. Даже мы издали такой буклет, на котором красно показываются страны, где читают нашу газету. С другой стороны, газета и история. Мы историю издаем по главе примерно в месяц. Вот, видите, я понимаю, что по радио это не видно, но чтобы вы увидели, вот где читают нашу газету. Но не обязательно, конечно, многие, но во всяком случае кто-то читает, мы об этом знаем, они нам пишут, и мы им посылаем. А здесь наша деятельность в Париже. История. История России, которую мы пишем. Сейчас мы дошли до смерти Петра Первого. И этим летом я надеюсь дойти до 1812 года.
Электронные статьи?
Это
книги?
Электронные. Все электронные. И по-русски, и по-французски. Ну, все, конечно, распечатывается, как многие сами себе распечатывают. Ну, и мы, конечно, тоже распечатываем эту историю. Я не могу сказать, что она окончательная, но она распространяется также по всему миру и по-русски, и по-французски. По-английски пока и не пытались. Но, конечно, было бы хорошо. И должна сказать, что очень многие ее читают, особенно французы. А я это знаю как? Потому что мы, когда новый подписчик, то мы ему посылаем последнюю газету плюс последнюю главу истории. Ну, пишем, если вы хотите получить и первые главы до самого начала, то дайте знать. И сплошь и рядом просят. Тут надо платить специально за историю. И люди платят, люди интересуются. Это меня очень радует, потому что, как вы знаете, цель нашей газеты – это борьба с дезинформацией России. Но дезинформация России, она тем легче проходит, так сказать, что люди ничего не знают о России. И, конечно, в том числе и историю России не знают. И верят чему угодно.
Ой, да мы сами-то уже, живя здесь, плохо знаем историю, к стыду нашему, потому что, в общем, оглупление ведется очень даже интенсивно. Через учебники истории, и отбивается у людей интерес к чтению. Увы, это не секрет.
Да, это во всем мире. Они французской истории тоже не знают. И вообще во всем мире не знают свои собственные национальные истории, это тоже нарочно, потому что надо убивать идею нации. Это решено свыше, только не Богом. Нации должны исчезать. И такой миф Европа, который во всяком случае, ну, для европейцев, я сказала бы, это не совсем миф, нет сомнений, что я и многие чувствуют себя европейцами, бесспорно. Если вы в Америке или в Азии, или в Африке, то вы чувствуете, что это другой континент, нет сомнений. Но другое дело, чего она стоит, это Европа. Я думаю, все страны Европы, так же, как и Франция, о которой я еще лучше могу говорить, это страны, которые идут понемножку ко дну, в пропасть падают. Когда в России думают о Европе, то представляют себе, ну вот, я не хочу сказать, как эти несчастные украинцы, но европейские пенсии, это меня больше всего поразило в свое время. Пенсия, она не падает с неба.
Да, там возраст пенсионный, начнем с того, гораздо выше, чем у нас.
Конечно, во-первых, и повышается. В любом случае, надо много лет работать и зарабатывать, и платить налоги. И в действительности на пенсию мы зарабатываем сами. Но, конечно, она больше, чем в России. Но это не значит, что она для всех одинаковая. Если человек мало зарабатывал, то его пенсия так мала, что, опять-таки, если квартира у него есть, то, ну, питаться он может. Но если квартиры нету, то он жить уже, во всяком случае, в Париже не может.
Съемное жилье также очень дорого, и вообще нигде страшно не валится дорого. Манна с небес.
Да, абсолютно, абсолютно. Но главное это, что нет будущего. И я могу привести два примера. Один – это из моей собственной семьи, моего собственного опыта. Я ведь родилась во Франции, следовательно, у меня русского паспорта не было. Но в один прекрасный день, довольно давно уже, лет 10, а может быть и больше, может 15, я попросила русское гражданство. Это было очень непросто. Очень много бумаг надо было предъявить, но я его получила.
И... А, простите, а почему, вот что было причиной к этому?
К тому, чтобы я стала русской, да. Получила русский
почему
паспорт.
Почему вы захотели?
Ну, потому что у меня, конечно, родители русские были. Но доказательство было у меня только сохранившееся, я сказала бы почти что случайно, паспорт моей матери до эмиграции, то есть 19-го года. И вот, когда я его предъявила в русском консульстве, то мне сказали, это очень хорошо, что она была советской. Почему-то это было хорошо. Я так и никогда не поняла. Но, в общем, когда она эмигрировала, то у нее было советское гражданство. Но хорошо, мой внук, когда он увидел случайно, потому что, честно говоря, я немножко скрывала, я немножко побаивалась, чтобы знали, что я взяла, значит, получила русское подданство.
Даже в семье вы не хотели, чтобы знали?
Ну, не то, что не хотела, но не хвасталась. Нет, не афишировала. Он страшно обрадовался. Надо сказать, что он частично вырос в Москве, потому что его мать, моя дочь, работала в Москве с 91-го года. Работает с 91-го года. Значит, он говорит, ах, бабуля, значит, и я могу стать русским. Мне это в голову не приходило. Я говорю, ну, наверное. В общем, он получил русское гражданство, его дети русские граждане. Во-первых, он страшно обрадовался. Он, который, ну, на три четверти француз, поскольку у меня муж француз, и его отец француз, так что он на три четверти француз, вырос все-таки во Франции, учился во Франции, но и в России, и в Москве. И главное то, что когда его француз отец, причем очень-очень знаменитый и замечательный писатель, член французской академии и так далее, его надо было бы переводить на русский язык. Он очень интересный писатель. Но это так в скобках. Жан-Кристоф Рюффа. Ну, во Франции он очень известен. Он, когда узнал, что его сын получил русское гражданство, нормально можно было бы подумать, что он возмутился. Ничего подобного. Он сказал, когда Франция совсем дойдет до дна, то мы со своими чемоданами к тебе приедем в Москву.
Дай Бог.
Это было, повторяю, лет 15 тому назад. С тех пор не стало лучше. И вот я привезла, но, правда, передала моему знакомому здесь, который занимается Францией в Институте Европы, я передала ему журнал правого толка. Это я подчеркиваю, на котором заголовок «Будет ли Франция продолжать существовать?» «La France va-t-elle disparaître?» Другой случай – это когда ко мне зашел незнакомый француз, член правой партии, опять-таки, так немножко задумался, он говорит, что вы думаете о Франции, что с нами будет, кто нас может спасти? Один только Путин. Сказал он в некотором недоумении. Это очень обыкновенная мысль, которая у всех. Что будет с Францией? Что будет с Европой? Еще могу сказать, что, чтобы вернуться к нашей деятельности, мы говорили о газете, мы говорили об истории, но совсем недавно, с осени, у нас появился еще и Facebook. Ну, я человек 20 века, вообще, что такое Facebook, не подозревала. Но мне посоветовали, мы его создали, и я поняла, что я просто должна писать свои мысли. И он стал пользоваться колоссальным успехом. И совсем недавно я написала такую мысль, которая, я думаю, очень правильная. Это что? Чем дальше Европа уходит от своих европейских ценностей...
Христианских.
Я сказала, европейских ценностей, тем выше поднимается рейтинг России. И в этом я абсолютно уверен. Потому что начинают, несмотря на страшную антирусскую, антипутинскую пропаганду, все больше и больше возникает мысль, и статьи, и люди, конечно, которые выражают это, что Россия показывает путь, что Россия может спасти Европу, может быть, а может быть, мы все погибнем.
Беда в том, что у нас, как всегда, видите, вот нет пророка в своем отечестве. Вот вы правы, подметив то, что многие стремятся туда, получить любой ценой любое европейское гражданство, хоть самое там, не знаю, маленькое, плохонькое. Вот нам пример Украины, которая трагически просто гибнет, даже страшно, вот страшно, что происходит. Невозможно было представить еще чуть-чуть времени тому. Абсолютно. И тоже ведь вот линия этого разлома прошла, ну, конечно, это был внешний повод европейское сообщество. Конечно, там все назревало очень давно, и заложена была эта мина, конечно. Но, тем не менее, вот видите, как страшно проходит этот вот раздел. То есть этот миф, он не только живет в Европе, которая далека все-таки от нас, от России, от наших и ценностей, и все, но он даже у наших братских, близких славянских народов, что вот пойдем мы в Европу, и там нам будет хорошо, а Россия вот всем
империя. Я поэтому и захотела говорить об этом сегодня, потому что я же это знаю. А приезжают уже давно, приезжают русские, ну, там русская вышла замуж за француза. Это такой классический случай. Дети. А как это? Здесь нету музыкальных школ? А чему учатся там? Да вообще ничему не учатся. Между прочим, стало очень много русских школ в Париже. Ну, не ежедневных. Это еще нету. Только в посольстве. Но хотя бы раз в неделю или даже два раза в неделю, поскольку среда и суббота во Франции свободные. И вот, значит, вот эти два дня, но больше всего по средам, бывают на русские школы, где преподают не только русский язык, или как в приходских школах. Раньше были приходские школы, и это давно, всегда, с 20-х годов. Но не только, значит, там закон, кроме русского языка, закон Божий, еще и география, история России. Такое скаутское движение, оно тоже всегда занималось историей России и так далее. Но теперь стали, не все, конечно, уже закон Божий, потому что это уже не приходские школы, а просто школы, но зато музыку, пение, танцы, все, что так развито в России. А вы бы видели, это у меня опыт, знаете, какой, 30-летний опыт. У меня в свое время, когда я была преподавателем русского языка, я основала клуб русского языка. И тут у нас были тоже русские танцы. Надо было видеть, как они танцевали вначале. Это были солдаты, которые маршировали, понимаете, просто пройтись по сцене. А в русских школах они уже учатся, умеют. Так что они играют очень большую роль в создании личности русских детей или полурусских детей, потому что, конечно, очень часто они, значит, полурусские, полуфранцузы. Так что эта Европа, она идет ко дну, и это надо осознать. А Россия единственное, что может спасти Европу, поднять Европу. И надо, чтобы русские это сознавали все больше и больше.
Одно дело, вот нет музыкальных школ, вы говорите, то есть недостаточно вот такого гармоничного воспитания, да, образования. Это бы еще полдела. Можно заниматься этим в семье, можно все-таки найти какие-то кружки. Но ведь надо еще понимать, что сейчас вот это вот навязанное, даже не знаю, как это сказать, чтобы прозвучало это прилично, ценности семейные, которые тоже совершенно разрушены, потоптаны, когда нам говорят о толерантности, о том, что могут быть там однополые браки, и детям ведь это все навязывается тоже с детства, преподносится, что вы можете ощущать себя там противоположным полом. Вот что страшно. Поедем туда, и вообще забудем, кто мы.
Я вот поэтому и говорю, что европейские ценности, понимаете, конечно, христианство.
Но не все же с этим соглашаются, я надеюсь, Ирина Георгиевна. Ведь тоже есть, наверное, какой-то протест против этого. Вот неужели все люди так покорно идут?
Значит, во-первых, протест есть. Но вот у нас во Франции сразу после того, как прошел этот ужасный закон об однополых браках, у нас была демонстрация, которая проходила под моими окнами. Так что я это воочию видела. Они шли, шли, шли со всей Франции, приехали на специальных поездах. И демонстрация, она насчитывала 1 200 000 человек. А в нашей замечательной французской демократии, над которой все смеются, Оланд, я, между прочим, ни одного человека не знаю, который бы восхищался Оландом, который бы не говорил, этот идиот. Он, конечно, не идиот, он слушается высших сил, только не очень хороший. Но во всяком случае, он сказал, объявил, у нас не улица командует, а парламент. А в парламенте же прошли социалисты. Так что он совершенно спокоен. А вот какая у нас демократия. Не улица командует.
Не народ.
И, да, не народ, абсолютно. Он, конечно, никогда в жизни больше не пройдет на следующих выборах. Но это же 5 лет. Так что еще дров наломать они успеют, между прочим, в школах. Это что-то ужасное, что делается тоже в этом плане. Но вообще в преподавании все ругают в России русское новое преподавание, которое, конечно, не такое хорошее, как было при советской власти. Но все же его нельзя сравнить с западным преподаванием.
Да, но сейчас какой-то перелом, слава богу, здравый наметился, потому что вот речь уже на высшем уровне шла об изменении там учебников истории, концепции вообще преподавания истории. Так что мы надеемся на перемены к лучшему. Мы тоже тут не дремлем. И...
Что ужасно было в России, но это в 90-е годы.
Да, вот это
что
было,
Сорос писал учебник о истории России. Я совершенно не понимаю, как вообще это было возможно. До этого во Франции не дошли. Во Франции историю Франции пишут французы. Но только все же они, как они ее пишут. Вот пример. Мой внук, он однажды пришел ко мне и говорит, или я его, у него спросила, значит, что он сейчас по истории учит. Ну, он там говорит про историю Греции, там он что-то мне сказал.
Он здесь учится, в России?
Нет, нет, во Франции.
Во Франции?
Да. Это давно было, ему сейчас 35 лет, а тогда ему было 10. Ну, я ему рассказала сама, что так помню. После чего мы взяли советский учебник. Потому что я всегда интересовалась педагогикой, интересовалась учебниками, и у меня, между прочим, вот учебники по истории всех классов в советское время. Мы прочитали с ним вместе, там было не очень много, но хорошо, приблизительно то же самое, что я ему рассказала. Потом мы взяли французский учебник. И что вы думаете? Там были сплошные картинки. Ну, думаете, ну, хотя бы, ну, так доступно для ребенка. Под ними текст. А этого текста он абсолютно не понимал. Русский учебник, он понял, хотя он рос во Франции, он знал русский. Во-первых, я с ним говорила по-русски. Во-вторых, он ездил в Россию. Так что он по-русски читал, понимал. И все было очень доступно. А французские... Картинки, значит, ну, тоже понятно. Текст под картинками непонятный, невероятно. Теперь говорят, что в России тоже все там немножко, я говорю, поменяли.
Почему? Немножко даже, немножко.
Наверное, и все к худшему. Между прочим, в Советском Союзе как много было хорошего. Боже мой, это только теперь хорошо понимают. Не все еще, слава Богу, потеряно. И мне кажется, что уже достало не то, что время, время-то само собой, но и желание, и понимание, что нельзя так продолжать. И вот я знаю, что Путин очень много говорит об учебнике, об одном единственном учебнике истории для всей России.
Да, сейчас наметился отход от этого ЕГЭ, наконец, вроде как начинают понимать, что это ЕГЭ, что эти тесты, это...
Да, да, и в этом я никак не могу не разобраться, но, в общем, это... Ну, вообще, чтобы понять, как надо. Лучше, чем было, не стоит. Надо... Некоторую предвзятость, конечно, бросить, политическую. Да, но это такой пустяк в действительности. И я знаю, например, очень хорошую частную школу здесь, в Москве, где я спросила, ну, это было лет 10 тому назад, я говорю, какая у вас программа? Директор мне говорит, советская программа, бывшая, только с изучением английского языка с первого класса. И я почему интересовалась? Потому что я туда послала, ну, посоветовала послать французского мальчика, который доучился во Франции до, ну, как бы сказать, 10 класса, и прежде чем перейти в 11, он сам захотел поехать в Россию. И они обратились ко мне, и я вот им нашла вот этот интернат, очень хороший. И он был в восторге. Но, конечно, ему пришлось бросить и математику, и химию, и физику, потому что это было слишком трудно. И другая девочка, она сама по себе, не через меня, тоже поехала в Москву, тоже вот в том же классе. Когда закончился год, то я обратилась к завучу вот этой школы и спрашиваю, ну как, что вы мне скажете о ней? Мне говорят, девочка умная, девочка прилежная, русский язык она знает очень прилично, но математику она бросила сразу, физику также, а химия так ее заинтересовала, что она стала у нас постигать азы. Выражение ее. И она ходила на уроки химии в 7 класс, чтобы узнать, что такое химия. Но где она нас всех поразила, это по истории Франции. Наши ученики знали историю Франции лучше, чем она. И когда я это рассказываю во Франции, то никто не удивляется. Это уже в постсоветское время. Но я так думаю, что настолько плохо не могло стать, потому что хороший преподаватель, хороший педагог, он не может стать плохим. А другое дело, что многие хорошие, может быть, и ушли, но если они нашли другую работу... Но я знаю многих, которые остались, как были, и которые, может быть, там, к сожалению, ведь большинство преподавателей во всем мире – это женщины. Ну, муж зарабатывает достаточно и остается, потому что любит свое дело. Ну, а почему русские такие хорошие педагоги? Это не только дело учебников или программы. Это, конечно, дело людей. К сожалению, у меня во Франции бывают девушки и стажерки, и всякие секретари, которые совершенно ничего не знают, например, по истории России. Ну, ничего. Потому что, говорят, у нас был такой плохой преподаватель. Или не знают там французского языка, который изучали, потому что у нас был плохой преподаватель. Такие, конечно, есть. Но вообще во Франции не учат преподавать педагогики никакой, не подготавливают. Теперь, ну, уже давно, но в мое время это стало, то есть это будет, не знаю, 60-е, 70-е годы, стали организовывать, ну, такие стажировки, что студент, который выдержал экзамен на преподавание какого-то предмета, ходит и слушает других, ну, хороших преподавателей. Но это все. А в России готовят, преподают педагогику,
методику,
да, все это преподается, а во Франции оно никогда не преподавалось. И поэтому тоже очень плохо. А еще я по радио слышала, однажды один преподаватель, молодой преподаватель с иллюзиями, видит, что ученик говорит по телефону, по мобильному телефону во время урока. Он, конечно, у него забрал этот телефон и потом отдал директору. Директор вызвал отца. Нормально. Хотя я даже не уверена, что он его вызвал. Во всяком случае, отец пришел и стал возмущаться, стал ругать этого преподавателя, но директору, что как это он позволил себе забрать у моего сына его телефон. Вместо того, чтобы сказать, ну, слава Богу, кто-то нашелся, кто может справиться с моим сыном, потому что могу себе представить, какой он дома. Ну вот, так что такой подход тоже и родители, не всех, конечно, но и родители, странный подход.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете беседу с Ириной Георгиевной Демидовой Камо, которая вот уже 30 лет издает знаменитую русскую зарубежную газету. Напомню, Ирина Георгиевна родилась во Франции в семье русских родителей, эмигрировавших после революции. Училась в 11 школах трех стран мира, в том числе в русской гимназии в Париже и во французской школе в Копенгагене. Владеет 8 языками. Получив классическое образование в Дании и окончив факультет романской филологии Копенгагенского университета, а затем Сорбонну, Ирина Георгиевна выдержала конкурс на право преподавания французского языка, а затем конкурс по русскому языку и литературе. Она несколько лет преподавала французский язык в Париже и Бейруте, а в конце 60-х была назначена методистом Парижского педагогического центра, где ей была поручена подготовка будущих преподавателей русского языка. В 69-м году, как известно, во Франции было создано Общество преподавателей русского языка, и Ирина Георгиевна Демидова Комо была президентом его парижского отделения. Этот пост она занимала до 91-го года.
А еще в прошлом году здесь была одна француженка, которая выдержала агрегацион по французской литературе, языку, ну, в общем, такая ученая девушка из очень хорошей семьи, как говорится. Она была назначена в хороший район Парижа, то есть очень хорошее, так сказать, богатое предместье, где интеллигентные люди, интеллигентные родители, так что привилегированная. Тем не менее, она сказала, я больше не могла. И вот она попросила Москву. Она узнала, что есть свободное место преподавателя французской литературы в Москве, во французском колледже. Она говорит, боже, какое счастье. И я тоже спросила одну преподавательницу английского языка, которую я хорошо знаю, потому что она знает и русский язык. И она преподает просто в обыкновенном районе Парижа. И английский язык. Ну, там у нее, потому что это так во Франции, 30 человек в классе. Что это английский язык, это никого не волнует. Между тем, как я знаю, что в России разбивают классы языковые. А там 30 человек как есть, так и есть. Значит, можете себе представить английский язык, который, я всегда говорю, это в основном произношение, потому что грамматика простая, и лексика для французов наполовину французская. Так что это все очень просто было бы. Но произношение трудное. А тут 30 человек. Значит, ну, что можно сделать с этим произношением? Ничего. Короче, она мне говорит, я больше не могу. Я бы давно уехала в Россию, если бы не мой муж. У детей нет знания учиться, и у преподавателей нет желания преподавать.
Варварство, скатимся снова.
Да, вот это Европа, ну, Франция. Это не все страны такие.
Ну, Франция для нас всегда образец вообще просвещенности, кажется. Ну, что уже в Европе может быть изысканнее?
Колоссальные иллюзии. Шок большинства молодых девушек русских, которые выходят за французов, это узнать, что их муж никогда не читал «Трех мушкетеров». Ну, он не читал «Трех мушкетеров», он и не читал и вообще другого. Одна русская мне рассказала про француза, который у нее жил некоторое время, преподаватель географии, правда, не французской литературы, но все же не совсем последний человек. Она ему говорит о одном, сейчас я не могу вспомнить, но французском произведении, которое, ну, вообще в России все знают. И он говорит, да, да, я его смотрел по телевидению. Не читал, а это комедия, ну, очень известная. Вот такая культура.
До сих пор мы это знали об американцах. Но это уже стало как притчей во языцах. Но о французах такое даже вот как-то обидно слышать. Ну, это проблемы французские. Нас больше волнуют наши, собственно, потому что нам тоже особо похвастать нечем.
Просто не надо, чтобы Россия следовала за Европой, а наоборот. Да. Я и говорю.
Нам очень важно это ваше свидетельство, Ирина Георгиевна, потому что, ну, как говорят, в своем отечестве правда нет пророка. А вот когда это со стороны, взгляд человека изнутри, то это очень дорогое свидетельство. И мы вообще дорожим тем, что вы вот все-таки всю жизнь, живя во Франции, продолжаете оставаться таким горячим патриотом, знатоком России, ценителем всего подлинно русского. А вот скажите, мы с вами как-то беседовали, и вы выражали тревогу в связи с тем, что во всем мире интерес к русскому языку падает, возрастает интерес к языку китайскому, вот учат везде. Вот сейчас есть какая-то, вот вы об этой тенденции что-то можете сказать? Она меняется или все-таки это еще?
Да, разрешите, я все-таки сперва начну с того, что вы сказали. Почти все говорят, что я русский патриот, и так благодарят, и восхищаются, и так далее.
А это не так?
Это не так. Я не русский патриот. Я просто не выношу ложь. И поэтому...
Вы не будете отрицать, что вы любите Россию?
Я люблю Россию, но это не патриотизм. А мне очень многое нравится в России. Но, между прочим, есть многое, что мне не нравится. Но что самое забавное, что это как раз то, что многим иностранцам нравится. Это русский быт. Я не люблю... В отличие от моей дочери, я не люблю русскую кухню, я не люблю русскую баню. Что еще?
Но вы не обязаны все любить. Что
да нет, а многие, наоборот, понимаете, любят вот этот быт. А я люблю душу. И характер. Русский характер, он слишком щедрый. Это я хочу сказать. Вы слишком щедрые, и вы слишком наивные русские люди. Этого у меня нету ни щедрости,
ну,
ни наивности.
У нас тоже многие стали сейчас меняться в этом отношении.
Да нет, ну, это
бедности, то ли...
Русский человек не может прийти в гости без того, чтобы что-то принести. Когда я знаю, что у него пенсия в каких-то 14 тысяч, то у меня сердце обливается кровью. И я не понимаю, где он берет эти деньги, чтобы мне еще какие-то конфеты принести, которые мне совершенно не нужны. Но, понимаете, французов надо учить. Вот у меня внучка, она русскую литературу, русскую историю, все она очень любит. Она говорит по-русски со своим сыном. Между прочим, это абсолютное чудо, потому что это пятое поколение.
Правнук ваш уже.
Ему 2 года. А его мать, она великолепно говорит по-русски, это моя внучка. Она дочь моего сына. Это тоже чудо. Потому что, чтобы отец научил своего ребенка говорить на своем языке, на любом, хоть по-китайски, это никогда я не видел. Или, по крайней мере, очень-очень редко. Мать и то далеко не всем удается. Но причем даже русским патриотам. С детьми говорят по-французски. Ну вот, а мой сын, который уже полуфранцуз. Да и я какая русская? Я же родилась все-таки за границей. И тем не менее, значит, уже какое поколение говорит по-русски. И вот эта моя внучка пытается говорить по-русски. И что хорошо, это что ее не только муж, но и родители мужа находят это очень хорошо. Что это очень хорошо, и что двуязычие – это вообще всегда хорошо. Слава Богу. Но вот, но это было бы почти бесполезно без русской няни. Но я ей нашла настоящую хорошую русскую няню, которая была воспитательницей детского сада. Так что я к чему? Что патриотизм – это такое чувство какое-то не совсем рациональное. А у меня созвучие еще больше, я скажу, с русским характером. Я с русскими людьми себя чувствую хорошо. А с иностранцами, и в частности с французами, я всегда чувствую, они чужие. Но я вам, кажется, сказала, что я не выросла во Франции. Для меня французский характер непонятен совершенно. Это такие холодные люди. Это совершенно не понимают это. За границей вообще думают, что французы галантные, во-первых, во-вторых, веселые. Они не веселые, не галантные, не воспитанные. И вообще безразличные. Даже лучшие люди. Вот это. А нации надо судить всегда по лучшим людям. Лучшим представителем этой нации. Потому что плохие есть всюду, преступники есть всюду. А вот какие хорошие люди? Французы самые лучшие. Они всегда остаются чужими. Вы знаете, лозунг лицея, где я училась, был... То есть уже не, они вспоминали этот лозунг, как золотые времена довоенные. Это было «Не мешайте другим, чтобы вам не мешали». Вот это типично. Думаю-то только о том, чтобы мне не мешали. И поэтому ты не должен мешать другим. Кто Вы чего? Представляете, во-первых, сам лозунг. Во-вторых, что о нем вспоминают, как о золотых временах. Не то, что теперь. Теперь мешают другим. Так что вот и мой внук, повторяю, у которого был русской крови почти нету, но который частично вырос в Москве, только частично, но потом он учился тоже. Он говорит, я не хочу оставаться в этой стране. Я не хочу, чтобы мои дети росли в этой стране. Но почему он не приехал еще? Хотя он работает, между прочим, с Россией. А потому что у него русская жена, которая не хочет. Вот это уже совсем ужасно.
Парадокс.
Да, это
ну,
парадокс.
Ну, значит, она еще просто не вкусила всех прелестей. Вот я думаю, что у нее тоже произойдет какое-то прозрение, наверное.
Да, но надо все-таки, чтобы скорее. И мне очень жалко моего внука, и его мать очень сожалеет об этом.
Ну, а к вопросу о русском языке, если мы вернемся. Вот.
Да.
Об интересе к русскому языку.
Интерес к русскому языку, ну, он немножечко, чуть-чуть поднялся. Ну, в общем, то, что я говорила про китайский, это остается в силе. Потому что изучают язык, нет, выбирают язык не по его культурной ценности, да, значения, а по тому, как может пригодиться в жизни. И, конечно, мне многие, я помню, один директор школы говорила, ну вот, я выбрала русский язык для своих детей. И что? Ни к чему абсолютно. И они уже его и забыли. Ну, это обидно, конечно. А китайский выбирают, потому что считают, что за ним будущее. И очень многие переезжают в Китай. Я знаю таких. И работают в Китае. А в Россию тоже переезжают, но гораздо меньше. Гораздо меньше, ну, как процент, по крайней мере. И да, я, наверное, вам говорила, вот одна очень прославленная частная школа в центре Парижа, там раньше русский язык был на высоте. А теперь надо платить, чтобы изучать русский язык. А китайский – два класса параллельные. Так что это да. Экономика определяет, и все. Конечно, так же и СМИ. То есть, что пишут и говорят о стране. И так как о Китае никогда плохо не говорят. О, там права человека. Да, он не говорил о правах человека. Вот такой-то был в Китае. Ну, он, конечно, заговорил, но в общем, в основном, об экономике, о заказах, понимаете. А в России, ну, с Россией все-таки меньше связи, но тоже, потому что не полагается говорить, положить на России, о чем бы то ни было. Культуре говорить нечего, но это никого не интересует. А вот об экономике нет. У нас в нашей газете недавно была статья замечательного француза, который теперь назначен как представитель «Голоса России» в Париже, во Франции. Абсолютно замечательный человек, очень высокой культуры. Ну, такой француз, как вот думают, что все французы. Великолепно говорит, выступает, все такое. И он написал статью, которая у нас в последнем номере нашей газеты, в которой говорится, что в России и экономика развивается, и промышленность, и все это тоже есть. Потому что у нас говорят, что ничего нету, кроме нефти, и все. Знаете, вторая Нигерия какая-то. А, кстати, я сейчас подумала, что я забыла вам сказать что-то, что у нас в моей ассоциации развивается. Помимо всего того, что я уже сказала, я задумала читать, ну, приглашать интересных людей, которые бы читали лекции на французском языке и открытые для всех. И вот первый, который оказалось, что пользовался колоссальным успехом, так что люди стояли, это был русский москвич, который великолепно говорил по-французски, и которого я пригласила в Париж, и он назвал свою лекцию «Россия и Франция. Почему нет понимания между нашими странами?» И фурор просто.
А кто это?
Ну, его фамилия Федоров. Он ответчик за Францию в Институте Европы в Москве. И, значит, я ему уже задала тему, потому что все же чернили уже и говорить нечего. Все, что было русское, и чем легче, тем больше, конечно. Хотя Путина, кажется, за что там? Чего только не пишут о Путине. Ну вот, так значит, он рассказывает, как жилось в Советском Союзе. Не так, как думают очень многие. У нас одна лекция уже была на эту тему. Это француз, который женился на белорусской девушке, который сам все очень хорошо знает и понимает, и неплохо рассказал. Но этот человек, который там жил, и это еще интереснее.
Родом из СССР, как и все мы, как большинство из нас, вот, нашего поколения. Да, мы родом оттуда, конечно, мы это помним хорошо.
Ну да. Одна, между прочим, девушка, студентка, которая нам помогала так бесплатно с библиотекой, например, она работала как опер, знаете, то есть бесплатно в одной семье. В семье юристов, очень состоятельных людей, культурных, в принципе. Они, Бог знает, что ей говорили о России. А она говорила, так это же не так. Они не хотели ее слушать. Она говорила, так я же там живу. Не хотели ее слушать. Они знали, и все. Но не все французы такие. Это... И вот те, которые приходят слушать эти французские, эти лекции на французском языке, я, значит, затеяла вот такие разные лекции.
Это у вас в ассоциации, то есть это какое-то помещение, что-то вроде клуба, куда люди могут приходить?
У нас есть встречи только для членов. В моей гостиной, ну, гостиная столовая так у нас. И туда приходят, чтобы общаться. Французы между собой, русские тоже с русскими, с французами, ну, вот так. И всегда это, я назвала это самовар, это уже 20 лет как существует. Вы слышали уже, да?
Да, читала.
У меня стоит электрический самовар и самообслуживание, ну, какие-то там печенья, ну, в общем, ничего. Так что это просто, чтобы своих единомышленников...
Восполнить дефицит общения, да, и знаний.
Да, да, да. Это раньше было раз в месяц, а теперь реже. Ну, там 3-4 раза в год. Потому что я теперь вот затеяла вот эти лекции, которые для всех, во-первых, во-вторых, в большем помещении. Нет, у нас своего помещения нет. Но так как я живу в самом центре Парижа, на Монпарнас, то, значит, у нас есть мэрия 6-го района, и у нее есть зал, библиотека и довольно большой зал, который можно получать бесплатно. Ну, конечно, тоже и бесплатный вход должен быть. И там, значит, мы читаем эти лекции. Одна мне, например, рассказывала, что когда вы там жили в России, вы не боялись выходить на улицу? Она говорит, а чего я должна была бояться? А она говорит, что вас арестуют. И вот такие, понимаете, представления. Поэтому это очень важно. У нас были лекции. Я назначаю тему и потом ищу подходящего человека. Это было, значит, вот Советский Союз, тоже это было в действительности. Но было тоже о православной церкви. И, значит, последние это были, конечно, в Украине.
Слава Богу, что вы не только отдыхаете, а совмещаете это с такими трудами.
А что значит отдыхать? Вы можете мне сказать?
Вот для меня это всегда перемена деятельности, и не более того. А для вас?
Да. Знаю. Понимаете, в свое время я занималась спортом. Но сейчас, ну, между прочим, спортом. Конечно, это всегда возможно читать. Чтение. Ну, так как я преподавала в университете, то я читала то, что мне надо было для преподавания.
Ну, да, всегда, это, да.
Зимой. Но это было всегда очень интересно. Русская литература, понимаете? Так что это все равно было очень хорошо. Почему не умеют, наши дети больше не умеют читать? Потому что это пришло все из Америки. В Америке это чудовищно.
Да, да, как и общество потребления. К сожалению, мы под это тоже подпали. Но я думаю, это как болезнь роста. Я думаю, что народ наш это должен пережить. И меня в этом убеждает вот то, что вот я только что со службы. Столько людей идет на службу. Народ возвращается в храмы. И это дает надежду, что все-таки мы...
Вы знаете, я думаю, что это есть еще и другое. Дело в том, что все теперь уничтожается волей высших сил и из Америки. В Украине что делается? Это кто? Раньше, когда хотели напасть на страну, то объявляли, что нападают.
Идем на вы.
Иду на вы. Вот. И это долго длилось. Вот Гитлер стал нападать без объявления войны. А теперь еще более сложнее придумали американцы. Они не нападают. Они делают так, чтобы война с их противником шла через третью страну. И вот эти третьи люди умирают, а Америка воюет с Россией посредством Украины.
Да, дай Господь, чтобы в Украине это тоже понимали, потому что они-то, многие там тоже, вот я беседовала с людьми, которые там живут, и они тоже говорят, ну у нас народ тоже привык верить телевизору и верить, что это вот русские, и там их закидывают бомбами, там убивают их детей.
Я, вы знаете, тоже украинцев знаю. Я знаю особенно одну украинку, которая киевлянка, и которая, ну, такого интеллектуального уровня, хотя она инженер, между прочим, но не гуманитарий, но она все хорошо понимает. Но она говорит, я белая ворона, потому что я это все понимаю. А вокруг меня все ненавидят русских, ненавидят.
Или боятся это... показать.
Нет! В одно слово мне говорят, ненавидят. Убивайте этих русских, своих русских, русскоговорящих, как называются у нас. Это страшно. И там демонстрация же была, это я видела по русскому телевидению. В Киеве демонстрация против этих русских. Вместо того, чтобы сказать, ну, опомните, что вы делаете, вы же... наших соотечественников убиваете. Нет, надо их больше убивать. Я совершенно не понимаю. Вышла книга, и была презентация у нас, два автора. Они написали о нацизме в Украине. Нацизм. И был который еще до начала войны. И, конечно, в действительности, это же все американцы. Вот где царство зла это в Америке. Конечно, не все американцы, но оно там находится, это точно.
Это так, но ведь не, мы же помним.
Но это не все.
Силе Бог.
Слава Богу.
Правде,
это да.
Всегда Россию любили, Богу. Всегда с Россией воевали, а она...
О да, о да, о да. И всегда России врали.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушали беседу с Ириной Георгиевной Демидовой-Комо, президентом Центра русского языка и культуры в Париже.